Олег Гасфорд, прогноз развития рынка НПМ, пожалуйста.
Спасибо большое за возможность выступить. Я бы хотел остановиться немножко на связи нашего рынка, чем мы занимаемся, и государственной инвестиционной системы. И доказать своим выступлением, что на сегодня эти два сегмента рынка, эти два параметры инвестиционной системы между собой неразрывны. Я хотел бы больше оперировать цифрами, поэтому извините, если не только регулярно берегу с точки зрения цифровой. Но я считаю, что сегодня его было не так много, и поэтому считаю это вполне уместно. Два слова о том, что мы имеем по системе государственной, и какие основные риски, и какой потенциал у государственной пенсионной системы есть, и чем он ограничен. Собственно говоря, основное идея выступления показать, почему возможности объективного государственной пенсионной системы снижаются, и чем это вызвано. Перед вами здесь представлен прежде всего, конечно, будем обращаться к демографии, потому что демография здесь играет превалирующую роль. Перед вами на слайде представлены два полуотраслевых распределения. Первое – это на 60-й год, на 59-й год по данным переписи. И второе – это то, что представил Госкомстат на 1 января 2007 года. Здесь отчетливо видно, что полуотраслевая диаграмма – это число лиц в каждом возрасте, с левой стороны численность мужчин, с правой женщин. Мы видим, что в тот момент, когда, в общем-то, строился дизайн современной пенсионной системы, число людей в возрасте пенсионных старше 60 для мужчин, старше 65 для женщин было существенно меньше долю всего населения России, и отношение числа пенсионеров к числу работающих было 1:10. За этот интервал времени, естественно, произошли серьезные изменения, и сегодня мы имеем соотношение уже 6:10. То есть демографическая нагрузка, которая, в общем-то, определяет основные параметры пенсионной системы, она серьезно выросла. И это как бы вот является первой основной выводом государственной пенсионной системы. Что происходило за время, когда наблюдалась низкая демографическая нагрузка? Естественно, поток денег от пенсионной системы был существенный. Естественно, этот поток денег развивались дополнительные возможности, как льготные пенсии, как расширение других видов пенсионных выплат. Таким образом, сама пенсионная система она обросла дополнительными обязательствами, которые на сегодня сохранены. И таким образом нынешнее состояние оно вынуждено сохранять и условно приплатить по тем обязательствам, которые были. Что мы имеем сегодня? Здесь представлены два слайда. Первый – это, опять же, то, что мы видели на предыдущем, это по возрастному распределению сил. Извините. Сегодня и его прогноз, это официальный прогноз Госкомстата, который впервые опубликован и приведен ежегодно в сбор демографического сборника, в котором мы видим, опять же, продолжение ухудшения демографической ситуации, это рост числа людей с пожилого возраста, это увеличение среднего возраста. Средний возраст возрастает, условно говоря, за 20 лет примерно на 2 года. Это достаточно много. И мы видим, что сегодня здесь отмечены две области. Это те люди, которые в ближайшие 15 лет выйдут на пенсию. Слева это область мужчин, справа женщин. На правой картинке это представлены те же люди, которые будут в 25-м году. А численность населения сокращается незначительно. Со 142 миллионов, это, опять же, официально до 138 миллионов. Но здесь наглядно можно увидеть, как меняется демографическая нагрузка на систему. Прогноз общей численности населения, вообще говоря, это напоминает, конечно, полет тела, брошенного к дуглом горизонту. В 60-м году у нас было 120 миллионов. Вот этот рост чем обусловлен? Конечно, высокой рождаемостью. То есть рождаемость в этот период времени была порядка 2,8, и пик пришелся вот на 90-е годы. Ну, потом ряд известных причин, начал сокращение. Здесь показана вилка. Верхняя пунктирная линия – это максимальный прогноз. Средний – это базовый, и вот этот низкий. Вот этот рост обусловлен, в общем-то, даже не рождаемостью, про которую мы говорили, он обусловлен больше миграционным притоком. Миграционный приток здесь увеличивается примерно от 200 до 800 тысяч. В базовом варианте он остается на современном уровне, здесь он немножко уменьшается. Для чего это показываю? Я хочу показать, что сильная вариация, это достаточно сильная вариация демографического прогноза. Но даже вот такое изменение демографического прогноза не сильно повлияет на параметры пенсионной системы. Вот это вот очень важно, прошу просто вот на этом обратить внимание, потому что, перейдя к следующему слайду, на котором покажу демографическая нагрузка. Демографическая нагрузка – это параметр, который широко используется в демографии, это отношение. Нижнее для населения – это отношение лиц старше пенсионного возраста к числу лиц, находящихся в трудоспособном возрасте. И мы видим, что здесь на сегодня мы имеем на четырех лиц старше пенсионного возраста 10, которые находятся в трудоспособном возрасте. И, естественно, мы видим рост, здесь достаточно длинный прогноз до 50-го года зимы. Плановое увеличение примерно до 0,6. А параметр пенсионной нагрузки – это именно то, что определяет платежеспособность пенсионной системы. Он показывает, сколько приходится на одного пенсионера работающих. То есть, условно говоря, сегодня мы имеем на 8 пенсионеров 10 работающих. И мы видим рост этого коэффициента. В зависимости от тех вилок демографического прогноза, которые мы видели на верхнем слайде, здесь показано для каждого прогноза, как будет меняться демографическая нагрузка. Еще один важный вывод, то, что вот я говорил, что несмотря на то, что демографический прогноз достаточно широко меняется, демографическая нагрузка меняется не сильно. Именно определяет способность государственной пенсионной системы. На этом слайде показан так называемый числовой статкозамещение. Статкозамещение о страховой части. Это именно та единственная часть распределительной пенсии, которая слабо в государственной системе. Она снижается. Причины, как мы сказали, первая – это демографическая, и вторая – это снижение эффективной ставки взноса. Эффективная ставка взноса в страховую часть снижается, потому что растет доля лиц старше 67 года рождения. Таким образом, она стремится к 8%. И мы видим, что ставка замещения в страховой части приближается примерно к 8%. Или, условно говоря, к ставке взноса. А если мы к этой картине добавим еще примерные оценки. Сейчас прибавим такие же оценки для составных частей пенсии, то мы увидим следующую достаточно невеселую картину. Здесь вот приведена суммарная ставка в государственной пенсионной системе замещения для всех трех ее составляющих. На нижней кривой это так называемая базовая бездефицитная. Это что было бы, если бы все деньги, которые поступали бы на базовую часть, выплачивались в виде базовой. Мы видим, что замещение тоже снижается, это связано с демографическим фактором. Треугольничками показана ставка замещения страховой части. Здесь два фактора, как мы разобрали уже, это демография и снижение эффективного тарифа. Таким образом, самая неприятная и самая тяжелая зона, которая будет для государственной пенсионной системы, находится в интервале от сегодняшнего времени до, условно говоря, когда начнет работать накопительная система. Мы видим, что та допустимая ставка – это именно когда баланс пенсионной системы будет равен нулю, то есть не иметь дефицитный. Сегодня 25% замещения, о котором мы говорим, это дефицитный баланс за счет того, что идет базовая часть, в основном финансируется из бюджетных средств. И мы видим снижение с 20 до 15. Что такое 5%? 5% на самом деле это примерно 1% ВВП. Это легко оценить, потому что весь бюджет пенсионного фонда – это 5% ВВП, а он составляет на сегодня 20%, поэтому простая арифметика достаточно. И окончательно мы видим, что примерно возможность государственной пенсионной системы, это опять же важно, ограничена на уровне 20% ставки замещения. То есть, если мы сейчас ставим перед собой цель о каких-то МОТовских ставках замещения. Кстати говоря, по поводу МОТовских ставки замещения, я много искал ответ на вопрос, что такое 40%. Я ничего, кроме золотого сечения, не нашел. Не знаю, откуда взялось 40%, но если мы стремимся к 40%, то вот эти вот 20%, которые дополнительно мы сюда можем добавить сегодня, единственное законное, то, что уже развито, то, что уже существует, это НПФ. Это, на самом деле, тезис, который можно доказать и можно реально использовать в достижении этой цели. Что происходит в НПФ? На самом деле темпы роста НПР не такие впечатляющие, не такие быстрые, как хотелось бы. Потому что на этом слайде показана статистика по числу получающих, по числу пенсионеров. Мы видим, конечно, рост, но число пенсионеров на сегодня, по данным СФР, невелико, но чуть-чуть больше миллиона человек. Что происходит со средней пенсией? Размер средней пенсии НПР тоже незначительный. Это число пенсионеров. Как можно спрогнозировать рост числа пенсионеров? Опять же, если мы говорим не о программах отдаленных, не о программах софинансирования, не о программах, когда будет ЭПС эффективно работать там, после 20-х годов, а именно сегодня. Сегодня основной поставщик пенсионеров – это корпоративная программа. В принципе, статистика такая, что ежегодный прирост пенсионеров в год в НПФ – это примерно 160 тысяч человек. То есть, если мы с таким темпом будем набирать дальше численность пенсионеров, то даже предполагая зависимость между числом выходящих на пенсию, вот этот ряд, то есть это каждый год число лет, достигающих пенсионного возраста. Если мы будем предполагать между ними связь и увеличим число выходящих, условно говоря, с 214 до 250 тысяч в год, мы получим все равно через 8 лет общее число пенсионеров на уровне 2,5 тысячи. Много ли это или мало? 2,5 миллиона. Много ли это или мало? Наверное, это незначительно, потому что на самом деле развитие системы только за счет корпоративных систем и только за счет использования стандартных дебетных схем, когда фондируется ее в основном, поставляют пенсионеры в пенсионном возрасте, недостаточно. Что происходит с размером пенсии? Размер пенсии по отчету ФСФР на конец года примерно чуть больше 1000 рублей. Если мы предположим, что пенсия будет расти назначаемая примерно как 20% от заработной платы, которая здесь по прогнозам Министерства экономического развития торговли, если предположим, что остальные пенсии будут фиксироваться с темпом 10% в год, то получим, опять же, к концу нашего горизонта прогнозирования, средняя пенсия по системе будет порядка 7 тысяч, что будет составлять примерно 15% от средней заработной платы в стране. То есть, условно говоря, мы поднимем ставку замещения с 10% до 15%. Что, собственно говоря, для индивидуального замещения, наверное, неплохо, потому что это приближает вот те 20%, про которые мы говорили, к вот этим вот 40%. Но все проблемы в охвате. Проблема в том, что это касается, конечно, только той маленькой численности, которую мы рассмотрим. Исходя из предположений, который мы рассмотрели, можно сделать прогноз суммы пенсионных резервов. Как увеличится непосредственно сумма пенсионных резервов, для чего нужен прогноз? Ну, прежде всего для того, чтобы посмотреть, как может влиять на финансовые рынки сумма пенсионных резервов, насколько она будет велика и что с этим дальше делать. Здесь статистические данные, опять же, всем известные ступеньки, которые связаны с небольшим потоком взносов в течение года и дальнейшим начислением пенсионного дохода в конце года. Средний прирост взносов в систему составляет примерно 50 миллиардов рублей в год. И если, опять же, мы будем замыкаться именно на той модели корпоративной, которая поставляет 160 тысяч человек, то примерно темп роста такой заложенный приведет к тому, что пенсионные резервы вырастут с сегодняшних, условно говоря, по концу года 470 миллиардов долларов. Триллион 800. Много или мало? Ну, кажется, что это много, кажется, что это очень хороший результат. Тем не менее, относительно роста всей экономики, это снижение темпов. Если мы соотнесем пенсионный резерв с ВВП, то мы увидим, что если на сегодня мы имели порядка 1,5% ВВП доли всех пенсионных резервов, то с течением времени с темпом роста, который мы рассматривали, этот процесс, условно говоря, затормозится и остановится на том уровне, на котором он есть сейчас. Это тоже важно, это своего рода тоже определенный вызов. Как система развивается дальше? Потому что всем понятно, что если система дальше черпала ресурсы для развития, которые были на первом этапе, нужно искать следующее. В чем следующее? Ну да, конечно. Конечно, первая модель, это такая модель экстенсивного развития, это увеличить численность выходящих. Здесь представлены несколько сценарных вариантов, в которых предполагался рост числа выходящих пенсионеров. И даже если мы увеличим число выходящих пенсионеров к концу 2015 года до 500 примерно тысяч человек в год, что будет составлять 25%, обращая внимание, от общей численности всего населения достигающего пенсионного возраста, у нас темп роста пенсионного резерва все равно будет, не он будет, но он будет все равно не такой существенный, как наблюдался в начале, и, конечно, недостаточный для того, чтобы эта система развивалась дальше. А какие возможности дополнительные для развития? Ну, конечно, прежде всего, во-первых, конечно, это УПС. Здесь показана доля всех пенсионных накоплений в ВВП. Это я не разделял, конечно, здесь отдельная задача моделировать переходы в НПФ и так далее. Здесь показана сумма всех пенсионных накоплений в ВВП вместе с пенсионными резервами. Мы видим, да, что это дает результат. Действительно, к 2015 году фонд всех пенсионных накоплений будет соизмерим с бюджетом пенсионного фонда. Но, тем не менее, все равно, если мы сравним ресурсы, резервы пенсионные, которые накоплены в системе, где пенсионная и государственная система играет какую-то значимую роль всей пенсионной системе, мы видим, что она сегодня у нас по сравнению с странами, где доля пенсионных резервов составляет размер 100% ВВП, у нас этот показатель, даже несмотря на те предполагаемые росты, все равно незначительный. Поэтому возникают две проблемы. Проблемы достаточно серьезные. Первая проблема, которую я сказал, которая, мне кажется, крайне важна, это проблема, что делать с теми пенсионерами, которые будут выходить до начала эффекта УПС и софинансирования, потому что именно по результатам этих будут судить о состоянии пенсионной реформы и о том, как она будет развиваться. А это 20 лет. Это достаточно серьезная проблема. И вторая проблема, это да, это действительно, как, за счет каких ресурсов и резервов будет развиваться пенсионная система дальше. Ну, вкратце, если выводы, то выводы такие, что безусловно, дальнейшее развитие должно опираться на развитие корпоративных систем. Второе, увеличить охват можно за счет введения территориальных, региональных, муниципальных систем. И третье, ну да, то, о чем здесь многократно говорила, это администрирование, и это очень много госуслуг. Спасибо большое. Это как раз.
Спасибо большое. Нет вопросов. Идем дальше. Пьянков Петр Анатольевич, президент НПФ «Стратегия», расскажет об особенностях небольших.